Уважаемые коллеги, добрый день. Здрасте. Мы уже с председателем правительства, с некоторыми коллегами с утра пообсуждали несколько вопросов, а сейчас поговорим в таком более широком составе и по конкретному вопросу, который представляет, имеет большое значение для развития экономики и для граждан, это развитие транспортной отрасли. Но прежде чем мы начнем, несколько оперативных вопросов. И первый из них касается развития восточного полигона железных дорог. Тоже как бы относится напрямую практически к тому, что мы будем обсуждать. Хотя будем говорить по авиации больше, но это все равно транспортная отрасль. Вот в этой связи мы с вами должны достигнуть увеличения показателей перевозок в дальневосточном направлении. В текущем году она должна составить 180 миллионов тонн. А по итогам 30-го дойти до 210. Но для того, чтобы эти задачи решить, нам нужно заниматься решением ряда вопросов, в том числе электрификации железнодорожного восточного полигона. У нас есть определенные планы, работа проводится соответствующая по этому направлению. Александр Валентинович, в каком состоянии сейчас эта работа находится?
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Как вы отметили, в соответствии с вашим указом по увеличению пропускной способности Байкал-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей до 180 миллионов тонн, правительством реализуется масштабная программа по электроснабжению восточного полигона. Это касается электрификации почти 4000 километров железных дорог. Для реализации этой задачи было запланировано строительство и модернизация ряда крупных энергетических объектов, которые включены в комплексный план развития и расширения магистральной инфраструктуры. Они разбиты на два этапа. На первом этапе, который завершился в конце прошлого года, компания «Россети» построила 14 крупных электросетевых объектов. Это 8 высоковольтных линий электропередач протяженностью 2700 километров, а также 6 мощных трансформаторных подстанций. На втором этапе будет введено еще 7 объектов магистральных сетей, еще 2100 километров высоковольтных линий электропередач. Все мероприятия второго этапа в электросетевом комплексе будут закончены в текущем году. На втором этапе также, помимо строительства электросетевого комплекса, ведутся работы по строительству и модернизации 9 тепловых электростанций общей мощностью 4500 мегаватт. Это стройки идут на территории Республики Саха-Якутия, Иркутской области, Приморском и Хабаровском краях. На текущий момент уже завершена модернизация 3 энергоблоков в Приморском крае общей мощностью 440 мегаватт. Общий объем инвестиций в строительство и реконструкцию энергетической инфраструктуры составляет 1,4 триллиона рублей. Из них уже профинансировано 440 миллиардов, в том числе это 273 миллиарда рублей профинансировала за счет собственных средств компании «Россети», и 167 миллиардов рублей привлечено инвестиции в развитие генерирующих мощностей. Правительством для этого была специально создана инфраструктура, то есть такой механизм специальный привлечения и возврата инвестиций. Строительство энергетической инфраструктуры покроет потребности не только в восточном полигоне, потребности железнодорожной инфраструктуры, но и в социально-экономическом развитии регионов Сибири и Дальнего Востока, в том числе и за счет создания новых рабочих мест и новых дополнительных налоговых поступлений в бюджет. И здесь речь идет в том числе о создании возможности подключения к новым мощностям проектов таких, как в сфере нефтегазовой, нефтегазохимии, добычи полезных ископаемых, драгоценных металлов, а также лесной промышленности и других отраслях. Уважаемый Владимир Владимирович, в заключение хотел бы сказать, что сегодня на одном из крупнейших электросетевых объектов, реализованных в рамках первого этапа восточного полигона, на высоковольтной линии Усть-Кут-Нижнеангарская, находится генеральный директор компании «Россети» Андрей Валерьевич Рюмин. Он подробно расскажет о завершении работ по первому этапу электроснабжения. Если позволите, передать ему слово.
Да, конечно, пожалуйста. Пожалуйста, Андрей Валерьевич. Он где у нас?
Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашими поручениями, группа Россети реализует масштабный проект по электроснабжению восточного полигона железных дорог. Это крупнейший проект в электросетевом комплексе за последние десятилетия. Сегодня я хочу доложить о завершении работ по первому этапу электроснабжения восточного полигона. В рамках первого этапа мы построили высоковольтные трансформаторные подстанции с суммарной мощностью свыше 3 гигавольт-ампер и почти 3000 километров линий электропередач. Объем инвестиций в первый этап составил более 160 миллиардов рублей. Мероприятия по электроснабжению восточного полигона входят в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, и я хотел бы отдельно поблагодарить правительство Российской Федерации за помощь в реализации этих мероприятий. Уважаемый Владимир Владимирович, работа шла у нас в трудных условиях, часто при экстремальных температурах. Температура доходила до минус 60 градусов. Это все, вся стройка шли вдали от населенных пунктов, от дорог. На стройках первого этапа было более 6 тысяч человек и свыше 2 тысяч единиц техники. Отдельно отмечу, что мы реализовали данный проект в рекордно сжатые сроки. В ходе строительства мы применяли такие сложные технические решения, как, например, при переходах через реки использовались опоры высотой 90 метров. Если вот сравнивать, то они высотой практически с 30-этажный дом. Особенно важно, что при реализации данного проекта, первого этапа электроснабжения восточного полигона, более 90% используемых оборудований и материалов были произведены на территории нашей страны. Финальными мероприятиями первого этапа стали строительство подстанции 500 кВ Нижнеангарская в Бурятии, и эта подстанция вошла в тройку самых мощных центров питания на Дальнем Востоке, а также строительство 500-километровой линии Усть-Кут-Нижнеангарская. Вот как раз за моей спиной можно видеть начало данного энерготранзита. Уважаемый Владимир Владимирович, все электросетевые объекты первого этапа электроснабжения восточного полигона поставлены под напряжение. Уже сейчас мы обеспечили около 200 мегаватт дополнительной мощности для БАМа и Транссиба. Выросла системная надежность электроснабжения потребителей в 8 регионах Российской Федерации. Это Кузбасс, Хакасия, Красноярский край, Иркутская область, Бурятия, Забайкалье, Хабаровский край и Приморье. Также подключены промышленные предприятия и объекты инфраструктуры. Приведу ряд таких крупных из них. Это нефтепровод ВСТО «Восточная Сибирь, Тихий океан», золоторудное месторождение «Сухой Лог», конечно, Ковыксинское газовое месторождение и многие-многие другие. Также хотел сказать о том, что группа Россети уже ведет активное строительство инфраструктуры в рамках второго этапа электроснабжения восточного полигона. Мы идем в соответствии с графиками, все выполним в срок. В конце своего доклада хотел поблагодарить, конечно, сотрудников группы Россети, сотрудников подрядных организаций, строителей, проектировщиков за успешное завершение работ по первому этапу электроснабжения восточного полигона. И особенно, Владимир Владимирович, хочу поблагодарить вас за то внимание и за ту поддержку, которую вы оказываете всему электросетевому комплексу нашей страны. На этом у меня доклад закончен. Спасибо.
Ну, я, во-первых, поздравляю вас и всех специалистов, которые работали и продолжают работать на этом участке. Это очень важная работа не только для транспортной отрасли, не только для развития железных дорог, но и для жителей 8 регионов Дальнего Востока. Это Бурятия, Хакасия, Забайкальский край, Красноярский край, Приморский, Хабаровский край, Иркутская и Кемеровская области. Проделанная работа позволяет значительно увеличить мощности и повысить надежность электроснабжения населенных пунктов во всех этих регионах. Сколько у вас сейчас температура-то? Погода какая там?
Ну вот с утра была минус 20, сейчас вроде потеплее, но минус 15, наверное, где-то так.
Ну да. И, ну, я понимаю, что люди работали в тяжелых условиях постоянно, так что им большое спасибо и всего самого доброго, успехов.
Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо.
Спасибо большое. Вот, и спасибо. Александр Владимирович. У вас все?
Да, Владимир, спасибо.
Спасибо большое. И вопрос к Антону Олеговичу. У нас с 1 января заработали дополнительно принятые ранее решения в социальной сфере. Это увеличение МРОТ на 18,5%, 19 242 рубля. На 7,5% увеличено единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, а также страховая пенсия у 31 миллиона неработающих пенсионеров. С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 миллионов человек. Это материнский капитал на первого ребенка. Он теперь стал 630 тысяч рублей. На второго ребенка 833 тысячи рублей. Антон Олегович, все это реально заработало, реализуется, выплаты пошли. И как вы это все прокомментируете, все, что в этой сфере происходит? Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, в принятом трехлетнем бюджете в соответствии с действующим законодательством предусмотрены все необходимые ресурсы для индексации социальных пособий и ряда страховых выплат. Сегодня действуют два подхода к повышению размеров основных мер поддержки. Первый – это увеличение с 1 января страховых пенсий и выплат, размер которых привязан к прожиточному минимуму. И так, начиная с начала года, на 7,5% у нас выросли действительно страховые пенсии, о чем вы сейчас уже сказали, уважаемый Владимир Владимирович. И средний размер такой пенсии по старости для неработающих граждан на сегодняшний день составляет 23 400 рублей. В общей сложности январская индексация позволила увеличить пенсионные выплаты почти 31 миллиону человек. Возросли и пособия на детей. Напомню, что с 1 января 2023 года по вашему поручению было введено единое пособие на детей и беременных женщин. Такую помощь сегодня уже, такая помощь уже сегодня назначена родителям почти 11 миллионов детей и свыше 400 тысяч беременных женщин. Для 75% получателей выплата сегодня назначена в максимальном размере. И с 1 января, с учетом увеличения прожиточного минимума, размер такой выплаты на детей в России возрос до 14 900 рублей в среднем по стране. Второй подход к индексации – это увеличение мер поддержки с 1 февраля по уровню фактической инфляции за минувший год. Эта индексация затрагивает в общей сложности 40 выплат, они действительно охватывают 20 миллионов человек. И с 1 февраля на 7,4% мы проиндексировали ежемесячные денежные выплаты, которые предоставляются ветеранам, героям Советского Союза, героям Российской Федерации, гражданам, пострадавшим от радиации и гражданам с инвалидностью. Средства уже перечисляются в увеличенном размере по обычному графику доставки. Традиционно у нас числа доставки, Владимир Ильич, с 3 по 25 число месяца. И соответствующим образом люди уже эти средства получают. Среди проиндексированных с 1 февраля выплат есть также и меры поддержки семей с детьми. Остановлюсь на самой крупной по охвату – это материнский капитал. Размер материнского капитала, вы его сегодня уже озвучили, он на первенца составляет у нас 630 тысяч рублей, на второго ребенка 833 тысячи, то есть рост по отношению к прошлому году составил плюс 57 тысяч рублей. Размер выплаты индексируется не только на тех, кто родит ребенка в текущем году, но и для семей, которые получили сертификат ранее. При этом, если родители воспользовались только частью материнского капитала, то остаток также у нас индексируется. Всего материнский капитал у нас получили свыше 13 миллионов семей в нашей стране. Владимир Владимирович, отмечу, сегодня на выставке «Россия» у нас проходил форум национальных достижений, который был посвящен вопросам социальной политики в интересах детства. И в рамках этого большого отчета о проделанной работе мы предоставляли данные о том, как изменился охват мерами поддержки семей с детьми. Так вот, за 20 лет у нас охват мерами поддержки вырос в 10 раз. Сегодня у нас ежемесячно 12 миллионов детей получают помощь от государства. Помимо социальных выплат увеличились и страховые гарантии. На это повлиял рост фонда оплаты труда, а также переход на единый тариф страховых взносов. В результате с 1 января максимальный размер страховых выплат возрос почти в полтора раза. И таким образом максимальные выплаты, допустим, по беременности и родам сегодня составляет 565 тысяч рублей. А максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, ежемесячное, подчеркну, это 49 тысяч рублей. Пособия в таком размере уже назначаются тем, кто выходит в отпуск по беременности или по уходу за ребенком в 2024 году. Но еще раз подчеркну, эта выплата страховая, ее уровень в каждом конкретном случае зависит от размера заработка. Одновременно с 1 января по вашему поручению заработала норма, которая позволяет сохранять пособие по уходу за ребенком до полутора лет, даже если мама вышла на работу. Эта норма реализуется и сегодня уже применяется. Для обеспечения постоянных источников заработка у семей с невысокими доходами мы продолжаем реализацию программы социального контракта. По предварительным данным, в 2023 году у нас было заключено 245 тысяч соцконтрактов, и таким образом мы охватили почти 717 тысяч наших граждан. Большую часть соцконтрактов, свыше 80%, заключались по направлениям поиска работы либо осуществления предпринимательской деятельности. Социальный контракт показал хорошую эффективность. По предварительным данным, в 2023 году более 70% наших граждан увеличили свои доходы, а в свыше чем 41% случаев получатели вышли из-за черты бедности. Предоставляется поддержка и тем гражданам, которые сегодня испытывают сложности на рынке труда или потеряли работу. Вступил в силу новый закон о занятости, который изменил подход к установлению самого пособия по безработице. Его максимальный размер с 1 февраля установлен на уровне 13 739 рублей, и в дальнейшем размер этого пособия будет ежегодно индексироваться. Для работающих граждан один из основных инструментов увеличения уровня оплаты труда – это, конечно же, повышение минимального размера оплаты труда. И с 1 января, по вашему поручению, Владимир Владимирович, минимальный размер оплаты вырос на 18,5%, и сегодня он составляет 19 242 рубля. Величина минимального размера оплаты труда напрямую влияет на доход 4,8 миллиона наших граждан. По последним данным Росстата, реальная заработная плата в 2023 году возросла на 7,7%. Это в значительной мере следствие сформировавшегося рынка труда соискателей и возросшего спроса на кадры, особенно в производственном секторе. В целом, безработица удерживается у нас сегодня на рекордно низком уровне, а численность занятых за год возросла на 1,6 миллиона человек. Такое активное вовлечение граждан в экономику стало возможным в том числе благодаря Государственной службе занятости. Центры занятости адресно работают не только с соискателями сегодня, но и с предприятиями. Среди клиентов службы у нас практически все крупные компании – это РЖД, Росатом, КАМАЗ, Калашников и многие другие. Помощь кадровых центров работы в России стала эффективнее благодаря перезагрузке службы. Мы сегодня все процессы перевели на единую цифровую платформу «Работа России», внедрили единые стандарты оказания услуг, переобучили свыше 16 тысяч сотрудников центров занятости. В 2024 году планируем продолжить программу переобучения наших сотрудников и вовлечем в это еще 6 тысяч человек. На сегодняшний день в рамках модернизации мы уже открыли 550 новых центров занятости. В 2024 году планируем открыть еще 350 центров, уже в новом формате. Всего службой занятости за год трудоустроено свыше 1,4 миллиона обратившихся граждан. Это в основном сфера производства, сфера строительства, социальная сфера. Причем 661 тысяча трудоустроенных граждан напрямую обращались в службу занятости и получали направление на конкретные предприятия. Другие соискатели смогли найти работу, воспользовавшись такими сервисами центров занятости, как переобучение, помощь в составлении резюме, тренинги, стажировки. Так, для предприятий оборонно-промышленного комплекса мы подобрали и трудоустроили сегодня почти 147 тысяч специалистов. Особое внимание трудоустройству граждан с инвалидностью. Центрами занятости напрямую трудоустроено почти 54 тысячи таких соискателей. И сегодня у нас уже определились так называемые, если можно сказать, регионы-лидеры. Это Красноярский край, Волгоградская область, Республика Татарстан. Это те субъекты, которые показывают наибольшую эффективность с точки зрения трудоустройства граждан с ограничениями по здоровью. Еще одно направление особого внимания – это трудоустройство ветеранов специальной военной операции. Законом предусмотрена гарантия сохранения рабочего места. При этом, кроме того, есть еще возможность пройти бесплатное переобучение. На участников СВО распространяется программа субсидирования найма. Для центров занятости мы разработали отдельный стандарт помощи ветеранам специальной военной операции. В прошлом году трудоустроено по этому направлению было 13,5 тысяч ветеранов и членов семей погибших героев. Работаем в тесной связке с фондом «Защитники Отечества». В каждом филиале фонда, в каждый филиал мы направили специалистов службы занятости, а также специалистов социального фонда. Каждого обратившегося ветерана и членов семьи погибших сопровождаем индивидуально, используя все имеющиеся ресурсы и возможности службы занятости. Уважаемый Владимир Владимирович, доклад закончен. Спасибо.
Антон Олегович, вот вы сказали о том, что большинство трудоустраивается после обучения на этих курсах, но абсолютной гарантии нет. Или все-таки трудоустройство гарантируется?
Владимир Владимирович, у нас сегодня показатель эффективности реализации этих курсов 80%. До начала направления на обучение мы проводим соответствующие собеседования между соискателем и будущим работодателем и подписываем трехсторонние соглашения между будущим работодателем, соискателем и образовательной организацией. Компании уже знают образовательные треки, которые у нас предусмотрены, курсы акцептованы ими. За счет этого возникает такой достаточно высокий процент эффективности реализации этих программ. Безусловно, мы будем стремиться к его повышению. 100% гарантии нет, но эффективность свыше 80% мы сегодня уже имеем.
Хорошо, спасибо. Это важно. И прошу вас, уделять этому необходимое внимание. Ну и еще один оперативный вопрос. Мы уже отмечали эффективность работы строительного комплекса. Рекордный объем жилищного строительства, такого еще никогда в нашей истории не было, 110 с лишним миллионов квадратных метров. Но есть еще одно направление, оно на первый взгляд гораздо более скромное, но тем не менее важное для людей. Имею в виду программу формирования современной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Вот в прошлом году только приняли участие в этой работе 14 миллионов человек, потому что мы в свое время сделали правильно и привлекли людей к выбору тех проектов, небольших, скромных, но очень нужных, важных для людей по благоустройству территории, прилегающей дворов и так далее. Вот с 15 марта по 30 апреля должен пройти еще один конкурс, еще одно голосование. Ирек Инварович, как эта работа готовится?
Да, спасибо, Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, тема комфортной городской среды очень важна, конечно, для жителей нашей страны. Вы уже отметили. Люди желают, чтобы в населенных пунктах появлялись удобные и современные пространства, наполненные зелеными насаждениями, арт-объектами, наполненные игровыми и спортивными площадками и местами для тихого отдыха и общения. Одной из поставленных вами задач в рамках национальных целей является повышение качества городской среды в 1,5 раза к 2030 году. И, конечно, основной инструмент – это федеральный проект формирования комфортной городской среды. Один из самых узнаваемых и популярных федеральных проектов среди граждан нашей страны. По результатам социологических исследований, 89% россиян знают о реализации этой программы. В целом, с 2017 года, когда проект по формированию комфортной городской среды был приоритетным, благоустроено свыше 111 тысяч территорий. Это 34 541 общественное пространство и 76 769 дворовых пространств. Здесь мы, значит, по инициативе отрабатывали, в том числе и партия «Единая Россия». В этом году благоустроили 9 1855 территорий в 2023 году, из которых 5070 – это общественное пространство. И, конечно, результаты проекта видят и ощущают миллионы россиян. Проект дает возможность жителям принять непосредственное участие в решении вопросов благоустройства. Мы видим по результатам голосования очень высокую активность. В 2021 году более 9 миллионов проголосовало за то или иное пространство. Значит, в 2022 уже более 10 миллионов, а в прошлом году проголосовало 14,2 миллиона. И при этом 134 тысячи жителей голосовало новых территорий, новых наших регионов. Сегодня уже мы завершили работу на почти 5 тысячах общественных пространств. Вот, например, в Белгороде парк студенческий стал одним из победителей всероссийского голосования 2022 года. И эта работа завершена, в чем лично Владимир Владимирович убедился сегодня, находясь в Белгороде. И уже в сентябре принял посетителей. Или парк Солнечный, который набрал 44 тысячи голосов в октябре. Реализован два этапа, завершен в 2023 году. Конечно, значимым ежегодным событием по поддержке наиболее активных и инновационных проектов стал конкурс благоустройства, который запустили по вашей инициативе в 2018 году на первом форуме малых и исторических поселений городов в городе Коломна. С 2018 года провели 10 конкурсов, включая два для регионов Дальнего Востока. Отобрали 1027 комплексных проектов из 712 муниципальных образований. Уже 694 проекта завершено. В настоящее время потенциальными участниками такого конкурса являются 1225 населенных пунктов. А это более 40 миллионов жителей нашей страны. Благодаря вашей поддержке количество ежегодно отбираемых проектов увеличилось 3 раза, и с 80 проектов в 2018 году сейчас отбирается 227 проектов в 2023 году. Также максимальная численность увеличилась у нас со 100 тысяч до 200, а в регионах Дальнего Востока до населенных пунктов более 250 тысяч. С прошлого года активное участие в конкурсе приняли жители Луганской Народной Республики, Донецкой и Запорожской области. Подали 31 заявку, из которых стали победителями 8. Причем в Луганской Республике это очень известная территория парка «Молодая гвардия» в городе Краснодоне и в городе Стаханове парк «Горняк». В Донецкой республике, в Волновахе, летний парк и в городе Снежное, парк «Новая высота». В Бердянске, город на ладони, появляется парк, и в этом году мы начинаем работать. И здесь, конечно, надо отметить большую помощь наших регионов-шефов в реализации именно этих конкурсных заявок. В целом, специалисты-эксперты, которые оценивают подготовленные материалы, отмечают значительный рост качества заявок за последний год. Это результат формирования профессиональных команд на территории наших регионов. И, конечно, работу лучших региональных и муниципальных команд мы, Владимир Владимирович, предполагаем, и также работу волонтеров предполагаем в этом году отметить национальной премией по подведению итогов реализации проектов формирования комфортной городской среды. И, Владимир Владимирович, от имени регионов хотелось бы выразить слова благодарности за то, что принято решение вами о продлении этой программы до 2030 года. Готовим конкурс. С 15 марта начнем голосование, значит, по всем направлениям, и в том числе и отдельной команде по Дальнему Востоку. Уверен, что эта работа будет качественно выполнена, и установленные сроки эти работы в наших регионах завершены. Доклад закончен. Спасибо за внимание.
Спасибо. Надеюсь, что эта работа будет продолжаться. Средства соответствующие мы на это предусмотрели. Уважаемые коллеги, я вначале уже сказал, что сегодня хотел бы отдельно остановиться на вопросе, который имеет особое значение для нашей транспортной отрасли, да и для всех граждан страны, для улучшения связанности территорий страны и повышения качества жизни людей. Речь, как я уже сказал, анонсировал это уже, пойдет о развитии воздушного сообщения. В прошлом году отечественный автомобильный транспорт перевез свыше 105 миллионов пассажиров. прирост составил 10,7%. Это больше, чем ранее прогнозировалось. Мы думали, что перевезем где-то 103 миллиона человек. Да? Почти 83 миллиона пассажиров воспользовались внутренними авиалиниями. И таким образом пассажиропоток в этом сегменте более чем на 13% превысил показатель 2019, то есть до ковидного года. Я прежде всего, конечно, хочу поблагодарить авиакомпании, экипажи воздушных судов, работников наших аэропортов за достигнутый результат, за слаженные действия. И добавлю, что выход на такой уровень перевозок также говорит о повышении туристической привлекательности наших районов, городов и, конечно, об устойчивой работе отечественной экономики в целом. Нужно, безусловно, поддержать набранный темп в авиации, обеспечить дальнейшее уверенное развитие этого важнейшего направления современного транспорта. Ну, а для нашей страны, мы все хорошо понимаем, с ее огромной территорией это важно вдвойне или втройне. Поэтому рассчитываю услышать сегодня не только прогнозы по объемам воздушных перевозок, но и то, какие меры планируется принять для укрепления авиационной инфраструктуры, для увеличения и обновления парка воздушных судов. Непростая задача. Отдаю себе в этом отчет. Но, тем не менее, мы должны интенсивно над этим работать. И, конечно, так же, как над повышением доступности перелетов для наших граждан. На стоимости авиабилетов хотел бы остановиться отдельно. Подчеркну, важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов. Эти вопросы должны быть в приоритете как у перевозчиков, так и у Министерства транспорта, да и других профильных ведомств. Далее, мы развиваем и аэродромную инфраструктуру, взлетно-посадочные полосы, пункты связи, метеорологические станции, оборудование. За 6 лет в России были введены в эксплуатацию 33 таких объекта, в том числе 19 взлетно-посадочных полос. До конца текущего года будет введено в эксплуатацию еще 13 объектов. И сегодня просил бы отдельно доложить о дальнейших планах по укреплению аэродромной инфраструктуры с учетом ее текущего состояния и планов развития авиаперевозок, включая внутри и межрегиональные. В том числе я жду предложений по механизмам финансирования таких проектов. И здесь важно, чтобы дополнительная финансовая нагрузка не приводила к росту цен на авиабилеты. И, конечно, в центре нашего внимания развитие отечественного гражданского авиастроения. Я уже вскользь упоминал об этом, но это серьезная высокотехнологичная отрасль, и она требует особого внимания. Всего несколько стран в мире способны выпускать линейку современных самолетов. И Россия в их числе. У нас сверстаны масштабные планы в этой сфере. И прошу рассказать о том, как они реализуются. Конечно, я знаю, что там происходит. Но, тем не менее, цель нашей встречи сегодня – акцентировать внимание на некоторых вопросах, которые требуют особого внимания с нашей стороны. Поэтому хотел бы услышать, как наложена кооперация в части, в области двигателестроения, агрегатов других, материалов и комплектующих. В какие сроки планируется поставка воздушных судов? У нас есть уже намеченные планы. Я хотел бы услышать, как они реализуются. И подчеркну еще раз, российские самолеты должны отвечать всем требованиям по качеству, комфорту и безопасности перелетов. Быть действительно глобально конкурентными по своим техническим характеристикам. А их передача авиакомпаниям должна проходить в согласованные сроки, без опозданий и задержек. Еще раз подчеркну, эти самолеты нужны авиации, нужны нашим гражданам, экономике нужны. И рассчитываю здесь на эффективную современную совместную работу правительства, Ростеха, наших авиастроителей, а также финансовых структур. Давайте начнем работу. У нас два докладчика, Савельев Виталий Геннадьевич и Мантуров Денис Валентинович. Пожалуйста, Виталий Геннадьевич, прошу вас.